Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня мы будем обсуждать, наверное, одну из самых актуальных тем последнего месяца. Это СПБ-биржу, заблокированные активы и что же делать инвесторам в такой ситуации. Помогут мне в этом Александр Кретов, портфельный менеджер Тинькофф Капитала, и Михаил Иванов, аналитик Тинькофф Инвестиций. Ребята, привет!
Всем привет!
Привет, Настя!
Как у вас дела, как настроение?
Настроение хорошее, несмотря на то, что тема, наверное, не очень радостная.
Миш, ты улыбаешься?
Да, я улыбаюсь, потому что я думаю, что в большей степени за эту тему нужно будет отвечать Саше, а я кратко потом расскажу про те возможности, которые открываются перед нашими инвесторами без рисков блокировок активов.
Вот это да, на сладенькое ставим, самое интересное. Прежде чем мы начнем, сразу хочу сказать, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о своих целях инвестирования и приемлемом для вас уровне риска. Помните, что ответственность всегда на вас. Ну что, погнали? Ребят, давайте тогда начнем вообще с ситуации, которая произошла, санкции на СПБ-биржу, заморозка иностранных активов. Расскажите коротенько, что за ситуация?
Ну, я думаю, что всем она плюс-минус известная. Санкции на СПБ-биржу в виде включения в SDN-лист — это, наверное, самые жесткие санкции, которые могут быть на юрлицо. По таким же санкциям уже подпадали ВТБ, Сбербанк, Тинькофф Банк и другие участники. Вот. Но надо сказать, что, наверное, мало кто ожидал, что этой же участи удостоится и Санкт-Петербургская биржа, потому что она относительно маленький игрок, относительно локальный, место, где торгуют преимущественно квалифицированные инвесторы, и там международная арена — это там незаметное пятнышко. Тем не менее, многие российские инвесторы пострадали, и в том числе пострадали и наши биржевые фонды, которые покупали и продавали активы на Санкт-Петербургской бирже. Вот это, наверное, такая краткий общий introduction.
А сама СПБ-биржа давала какие-то комментарии по этому поводу?
Сама СПБ-биржа давала комментарии, и прямо сейчас еженедельно мы встречаемся с коллегами с СПБ-биржи. Встречается весь рынок, все участники рынка, все, кто торгует на СПБ-бирже, и обсуждают каждую неделю порядок действий Санкт-Петербургской биржи, что она делает, какие меры принимаются для того, чтобы определить заблокированные и не заблокированные активы, для того, чтобы определить порядок расчетов с инвесторами, ну и так далее. То есть на данный момент мы понимаем, что большая часть или, наверное, даже все ценные бумаги, иностранные ценные бумаги, которые торговались на Санкт-Петербургской бирже, переведены на неторговый раздел, либо в процессе перевода на неторговый раздел, и это означает, что они по факту заблокированы. И небольшая доля валютных активов вот в виде долларов, которая была на Санкт-Петербургской бирже, она не заблокирована и возвращена участникам торгов. То есть, грубо говоря, если у вас там было, ну, например, $1 миллион на Санкт-Петербургской бирже в виде кэша, то там какая-то небольшая часть из этого миллиона долларов была возвращена, ее можно сконвертировать обратно в рубли и вывести. Вот это касается профессиональных участников рынка ценных бумаг, таких как управляющие компании, брокеры, ну и так далее.
А что с розничными инвесторами?
Ну, розничные инвесторы здесь участвуют опосредованно. То есть, если, например, владелец паев, пайщик в фонде имеет какие-то паи, да, вот управляющая компания имеет активы на Санкт-Петербургской бирже, соответственно, часть активов в этом фонде, часть долларов, она не заблокирована, она в ликвидном состоянии, но, к сожалению, получается так, что это только маленькая доля портфеля, она может быть состоять из 1-2% активов, то и меньше. И пока, ну, она вот не заблокирована, остальное заблокировано.
Но когда это событие произошло, там и акции СПБ-биржи начали падать, очень много комментариев было от инвесторов, негатива, естественно. сейчас как-то ситуация прояснилась или пока все еще все в ожидании?
Ситуация не до конца прояснилась. Становится понятно, что ничего хорошего, к сожалению, не будет. Несмотря на то, что у Санкт-Петербургской биржи есть сроки до 31 января, насколько я помню, но далеко не все контрагенты готовы с ней сотрудничать, и скорее речь идет о завершении операций, которые вот находятся в подвешенном состоянии, чем об открытии новых операций. То есть, грубо говоря, если у вас есть активы на Санкт-Петербургской бирже, и вы хотите их продать, то, наверное, иностранный контрагент не согласится на это. Если есть какие-то активы, которые уже проданы, но еще не рассчитаны, то иностранный контрагент, может быть, еще согласится на завершение таких расчетов. То есть это скорее технические вещи. Фактически, но мы понимаем, что все активы заблокированы, так или иначе. Мы понимаем, что активы в составе фондов, к сожалению, тоже заблокированы, и, по всей видимости, фонды с иностранными ценными бумагами ждет та же участь, что и те фонды, активы которых были инвестированы через НРД, через Национальный расчетный депозитарий.
Расскажи, какая участь?
Участь, по всей видимости, перевода этих БПИФов в формат ЗПИФов с заблокированными активами. Но это пока в процессе обсуждения с Центральным банком. Там есть много тонкостей, которые заключаются в том, что у БПИФов был срок управляющей компании на выделение ЗПИФов до 15 октября, но санкции случились как раз вот в этот примерный промежуток. И получается, что ЗПИФы с заблокированными активами должны быть выделены до 15 октября, точнее, документы на выделение таких ЗПИФов должны были быть поданы до 15 октября. Сроки прошли, а у нас появилась новая категория заблокированных активов. И, соответственно, мы все ждем от Центрального банка каких-то решений по тому, какая будет процедура выделения или преобразования текущих ПИФов вот в формат ЗПИФов с заблокированными активами. Пока мы все, в принципе, в ожидании.
Ну, вопрос тогда на самом деле банальный. Миша, Саша, что делать инвесторам в такой ситуации?
Смотрите, я бы разделил здесь на две части. Инвесторам вообще в принципе и инвесторам, у которых есть ПАИ, вот этих паевых инвестиционных фондов, которые оказались заблокированы. На первом случае инвесторам в принципе, к сожалению или к счастью, нужно продолжать инвестировать, просто потому что помимо вот этих вот ужасных событий с блокировками, есть также и другие, скажем так, страхи или потребности инвесторов на российском финансовом рынке. Они заключаются в том, что у нас есть инфляция и у нас есть перманентная девальвация. Вот инфляция на то выше, то ниже, девальвация — это падение курса рубля относительно других валют, она стабильная. И вот если деревья не растут до небес, то курс рубля к доллару — это не дерево, он может расти до небес.
Красивое сравнение.
И поэтому, к сожалению или к счастью, опять-таки, инвесторам необходимо идти на фондовый рынок, на финансовый рынок для того, чтобы защищать свои сбережения от инфляции и девальвации. И такие инструменты, несмотря на то, что иностранные ценные бумаги как инструмент он отвалился, такого инструмента больше нет для защиты от инфляции и девальвации, но есть другие инструменты, и мы вот продолжаем создавать для инвесторов новые инструменты, которые нацелены на закрытие вот этих потребностей. Вот я думаю, что Миша как раз может подробнее сейчас рассказать.
Да, вот здесь большой вопрос, потому что, ну, акции понятно, облигации тоже, а что еще может быть в портфеле, чтобы как раз защититься от девальвации и инфляции?
Ну, на самом деле мы уже, наверное, больше года советуем нашим инвесторам инвестировать в такой новый инструмент для российского рынка, как замещающие облигации. Они появились чуть больше года назад, в тот момент, когда российские компании, которые имели еврооблигации, да, то есть долг, выпущенный во внешнем контуре из-за событий, связанных с санкциями на российских эмитентов, связанных с санкциями на финансовую структуру в России, им пришлось как бы проводить замещение своих еврооблигаций на внутренние локальные бумаги, которые называются замещающие облигации. В данных инструментах у нас как бы они номинированы в иностранной валюте, преимущественно в долларах, но есть также бумаги и в евро. И такие инструменты как бы номинированы в иностранной валюте, но выплачивают все выплаты в рублях с привязкой к курсу Центрального банка.
К текущему курсу, да.
Да, все верно.
И здесь, соответственно, нету рисков инфраструктурных.
Здесь в данных инструментах нет инфраструктурных рисков, поскольку данные бумаги уже выпущены в локальном контуре, выплачивают они не в долларах, а в рублях, да, то есть в случае даже каких-то дополнительных новых санкций, да, там, скажем, на валюту, когда доллар не сможет торговаться внутри России, эти бумаги не будут испытывать проблем, поскольку у них есть привязка к валюте, но она как бы осуществляется именно для того, чтобы понимать, какой доход нужно выплачивать инвесторов. Но все выплаты происходят в рублях, поэтому в данных инструментах отсутствуют инфраструктурные риски. Поэтому вот в первую очередь для защиты от девальвации рубля мы рекомендуем покупать именно замещающие облигации. И в настоящий момент происходит большое количество в ближайший месяц новых размещений замещающих облигаций, поскольку выходил в этом году указ президента, что все эмитенты российские еврооблигации до 1 января 2024 года должны произвести замещение своих еврооблигаций на внутренние замещающие облигации. И поэтому сейчас эмитенты вот начали активно проводить замещение, скажем так. Тинькофф Банк, например, уже провел буквально вот на днях замещение своих двух бессрочных выпусков. Теперь инвестор имеет возможность купить на бирже наши замещающие облигации, которые торгуются с достаточно высокой доходностью. Она в настоящий момент составляет порядка 13% годовых.
Вот, да, я только хотела тебя, Миш, спросить, о порядка какой доходности мы говорим.
Ну, если мы говорим про субординированный долг, да, то есть тот долг, который, как правило, выпускали банки, то это доходность ближе к 13% годовых и выше. Если мы говорим про долг старший, да, то есть это такие обычные облигации, стандартные, к которым привыкли инвесторы, то эта доходность в настоящий момент составляет порядка, ну, там, 6-7% годовых. Но нужно понимать, что это именно доходность в иностранной валюте. То есть по мере того, как рубль будет ослабляться в следующем году, инвестор будет от этого получать, скажем так, дополнительную выгоду, если он мыслит в терминах рублевой доходности.
Так, хорошо, замещающими облигациями понятно. Какие еще инструменты есть на российском рынке, которые мы можем предложить?
Также есть у нас юаневые облигации. Да. Весь прошлый год, на самом деле, мы не рекомендовали их инвесторам по той простой причине, что это был такой новый инструмент. То есть до прошлого года наши компании не размещали, как правило, облигации в юанях. Во внутреннем контуре таких инструментов не было. И поэтому в прошлом году, в прошлой осени, особенно те компании, которые выходили первыми на рынок, они могли получить достаточно низкий процент по своим займам, да? То есть их инструменты давали достаточно низкую доходность. В то же время осенью в том году начался активный процесс замещения еврооблигаций, которые выходили на рынок, скажем так, наводняли вот эту квазивалютную доходность в наш рынок, и там доходности были существенно выше, чем по юаневым выпускам. И поэтому из вот этого достаточно большого спреда между доходностью замещающих облигаций и доходностью юаневых облигаций мы рекомендовали все-таки инвесторам фокусироваться именно на замещающих облигациях, поскольку в тот момент доходности там достигали 9%, а по юаневым там они были ближе к 4%.
Так, а что сейчас изменилось?
Ситуация на самом деле изменилась. Во-первых, потому что доходности замещающих облигаций снижались в течение этого года, а по юаневым облигациям доходности, наоборот, росли. Сейчас спред уже составляет в среднем там около 200 базисных пунктов, даже чуть ниже. И даже некоторые инструменты в юанях уже дают доходность выше, чем некоторые инструменты сегмента замещающих облигаций. Да, вот если мы посмотрим на рынок, то вот последний выпуск «Русала» в юанях торгуется с доходностью вот, там, порядка 6,5% годовых. А если мы посмотрим на такие выпуски замещающих облигаций, как «Совкомфлот», «Лукойл» или «Фосагра», то там доходности в стаканах ближе к 5-5,5% годовых. Вот. Поэтому сейчас, на самом деле, такая отличная возможность для того, чтобы формировать долгосрочные портфели из замещающих облигаций и из юаневых облигаций.
У меня появился вопрос к тебе, Миш. А вот юаневые облигации начали сейчас расти. Хочется понять, какие факторы роста, насколько это долгосрочная история вообще?
ну, начали расти доходности по юаням облигаций, да, на самом деле цены-то снижались по этим инструментам. И mm-hmm. поэтому мы их как раз весь прошлый год не рекомендовали к покупке, потому что как раз ожидали, что вот этот спред между доходностью замещаек и юаневых, он будет схлопываться. Mm-hmm. Вот так и на самом деле произошло, и я думаю, будет происходить еще дальше. И здесь, на самом деле, фактор снижения доходности юаневых облигаций во многом связан в том числе и с высокой доходностью замещаек, да, то есть, во-первых, все больше эмитентов выходило на рынок с выпуском юаневых облигаций, да, то есть появляется больше предложения, как бы, и у инвесторов больше возможностей для инвестиций, да, как бы больше предложения, ниже цена, выше доходность. Вот так доходность юаневых постепенно подтягивается к доходностям к замещающим облигациям.
Угу, поняла тебя. А что еще? Какие еще инструменты?
Ну, также от девальвации могут защищать, в принципе, акции, да, то есть потому что девальвация, за ней непременно следует инфляция, за ней растут, скажем, выручка компаний, растет выручка компаний, доходы компаний, да, и растет
дивиденды,
оценка, да, акции этих компаний. Вот. Поэтому в целом долгосрочно также, конечно же, акции могут защищать от будущей девальвации, там, инфляции.
Давайте я добавлю еще. Особый интерес мы видим со стороны инвесторов на дивидендные акции. И это тоже, наверное, понятно, потому что в условиях, когда, скажем, не все компании публикуют отчетность, или стало мало, или их совсем не стало, иностранных инвесторов, которые ориентируются на какие-то мультипликаторы и показатели, но дивиденды остаются, и дивиденды — это тот показатель, который позволяет инвесторам оценить реальную выгоду от вложений в компании. То есть если компания не платит дивиденды, то это, ну, скажем, какая-то некая абстрактная стоимость, абстрактная цена у акций. Но если она платит дивиденды, то мы точно знаем, если мы купим, например, по 100 акцию, получаем 5 рублей дивидендов, вот вам, пожалуйста, 5% доходности. Получаем 10 рублей с дивидендов, вот дивидендная доходность 10%. Акция, например, падает там до 90 рублей, а мы дивиденд все еще планируем получить 10 рублей, то дивидендная доходность растет. И так как бы рынок, вот эта вот невидимая рука рынка, регулирует цены таких вот компаний. Поэтому и со стороны инвесторов мы видим именно большой спрос на дивидендные компании.
Ну, тут еще и с процессом переезда связано тоже много компаний, скоро начнут выплачивать дивиденды.
Да, это большая проблема, которая была в 2022 году и осталась в 2023 для компаний, потому что, естественно, не все инвесторы, которые инвестировали за границей, которые инвестировали на иностранных площадках, могут получить дивиденды, потому что до них они просто не доходят. Теперь это будет полегче для тех компаний, которые редомицелировались. Вот это сложное слово, которое нам предстоит еще, видимо, всем запомнить, в том числе и в следующем году.
Да, слово года. Так, ну что, перейдем к фондам?
Да, с удовольствием.
Ну, давайте, наверное, я кратко тогда на самом деле расскажу. Мы уже раз сделали такую подводочку небольшую. У нас запустились два новых фонда. Это БПИФы, то есть те фонды, которые инвестор может самостоятельно приобрести там, через любого брокера, просто зайдя в приложение, набрав TDIF либо TLCB, это краткие названия наших фондов, про которые мы сейчас чуть больше подробно расскажем, и получить аллокацию на диверсифицированные фонды, в которые входит достаточно большое количество различных эмитентов, и защищать свои вложения от потенциальной девальвации, да, и будущей инфляции в рубле. Вот. И эти фонды, первый — это TDIF, фонд на дивидендные акции.
Угу.
Это будет, на самом деле, активно управляемый фонд, то есть управляющий будет следить за котировками ценных бумаг, отбирать в моменте наиболее привлекательные акции, которые есть на рынке, и добавлять их в портфель. То есть это будут исключительно дивидендные истории, а, как правило, дивидендные истории — это стабильные компании с устойчивой бизнес-моделью, да, которые могут позволить себе регулярно выплачивать дивиденды своим инвесторам.
Второй фонд?
Второй фонд — это как раз фонд на замещающие облигации, а также юаневые облигации. Он будет называться Тинькофф локальные валютные облигации. Мы формируем его сейчас, скажем так, в наиболее привлекательный момент для того, чтобы сформировать такие долгосрочные позиции по данным инструментам. Как мы уже вот ранее сказали, юаневые облигации наконец-то стали выглядеть интересно для инвесторов. Доходности по ним приблизились уже к сегменту замещающих облигаций, поэтому наконец-то эти бумаги можно добавлять в портфель. А замещающие облигации сейчас, скажем так, испытывают второе рождение, можно так назвать это, потому что в течение декабря будет размещено достаточно большое количество новых эмитентов, которые ранее не проводили замещение. Это должно в некоторой степени позволить рынку замещающих облигаций повысить слегка доходность, да, то есть не за счет того, что доходности по тем инструментам, которые уже есть на рынке, должны будут вырасти, нет, а просто за счет того, что появятся новые имена, в том числе появится, вот, как я уже сказал, субординированный долг на рынке, который всегда торгуется с доходностью выше, чем старшие долги компании. И все это с учетом текущего крепкого рубля позволит нам сформировать такую долгосрочную крепкую позицию по локальным валютным облигациям.
Так, ну здесь тогда сразу возникает вопрос, а в целом, почему покупка фонда выгоднее, чем покупка отдельных инструментов, тех же юаневых облигаций, замещающих или дивидендных акций?
Ну, я могу тут прокомментировать. В первую очередь, выгода состоит в том, что при покупке фонда вы покупаете один пай, цена которого 10 рублей. В отличие от того, чтобы собрать свой портфель из 20-30 имен, ну, вам для этого потребуется гораздо больше капитал. Это делает удобным ПИФы, паи, для инвесторов, которые, например, инвестируют ежемесячно, или там, еженедельно, или раз в какой-то промежуток времени, например, небольшую сумму. Вам очень легко одним кликом по кнопке «Купить» сразу сформировать себе большой портфель, диверсифицированный портфель, и не задумываться о том, чтобы покупать каждую акцию или облигацию отдельно. Это первое. Второе, если мы говорим, например, о портфеле, ну, акций, да, или облигаций, инвестору не нужно самому искать информацию о каждой из компаний, самому искать информацию о доходности, о кредитных рисках, о отчетности, какие-то новости отслеживать. По тем же дивидендным компаниям не нужно искать по каждой из них информацию о дивидендах. За них это делает профессиональный управляющий, который управляет фондом, и аналитики, которые анализируют эти компании. Таким образом, вы получаете, ну, скажем так, за небольшую комиссию, которая встроена в фонд, получаете профессиональное сопровождение ваших инвестиций.
Да, Миш?
Да, и я бы, наверное, еще добавил такой вот момент. Если вот рассматривать чисто фонд на валютные облигации локальные, то если инвестор самостоятельно зайдет сейчас в биржевой стакан, чтобы купить какую-нибудь замещающую облигацию, то, как правило, по многим бумагам будет достаточно высокий бидаск-спред. Да? То есть это означает, что инвестору будет тяжело получить хорошую доходность в стакане, так как ранее выпущенные замещающие облигации уже достаточно хорошо расторговались на рынке, и многие позиции, в том числе, заняты институциональными инвесторами, и поэтому мы, как фонд, да, можем заходить контрагентам, находить лучшие предложения и получать лучшие цены, те цены, которые, как правило, недоступны в стаканах для розничного инвестора. Это вот тоже такой плюс именно для инвестиций в фонды. И мне кажется, на самом деле, что он даже с лихвой отбивает вот эту небольшую комиссию, которая на самом деле меньше 1% в фонде TLCB. А вторая также еще причина, что если мы покупаем замещающие облигации, то номинал данной бумаги составляет $1000. То есть, если инвестор хочет составить собственный диверсифицированный портфель из квазивалютных облигаций, то ему нужно потратить, ну, внушительную сумму.
Прилично, да.
Да. А покупая фонд, там, можно инвестировать 5000 рублей и уже иметь диверсифицированный портфель. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь достаточно много таких...
Миш, ну, звучит шоколадно очень, но тогда здесь вопрос простой. А на какую вообще доходность может рассчитывать инвестор, например, на горизонте года?
Ну, если мы говорим про фонд на валютные облигации, то, в ближайшее время, то есть на горизонте года, инвестору можно рассчитывать на доходность около 8-9% в валюте, да, то есть это не учитывает потенциальную девальвацию, которая может произойти в следующем году. Сейчас мы видим, что пара доллар-рубль торгуется на уровнях около 89-90, да, но и в наших прогнозах, и в целом консенсус на рынке ожидает, что рубль будет планомерно ослабевать в следующем году, да, примерно до уровня 95 и даже 100 к концу года. Поэтому в настоящий момент вы можете зафиксировать и получить такую достаточно крепкую доходность, да, порядка 8% в годовых валюте, и еще защититесь от потенциальной девальвации.
А если мы говорим про фонд на дивидендные акции?
Фонд на дивидендные акции будет зависеть от динамики фондового рынка, я имею в виду именно рынка акций, плюс дивиденды. Дивиденды мы прогнозируем именно по этому фонду, но в размере 10-11% в течение года. То есть это то, на что может рассчитывать инвестор при неизменных ценах на акции. Но если цена на акции будет расти, а они могут расти вместе с девальвацией рубля, то, соответственно, доходность будет еще выше. Вот. Я бы добавил еще одну важную вещь к преимуществах фонда, которые мы сейчас не озвучили, это налоговые льготы. Самое главное, что фонды не платят налоги с дивидендов и с купонов. И это позволяет фондам, получается, априори зарабатывать на дивидендах и на купонах больше, чем обычному розничному инвестору. И если мы посмотрим, как это происходит в фонде, то есть фонд получает на дивиденды, например, получает дивиденды без налогов, ну то есть фонд получает дивиденды, с них не платит налоги, соответственно, он получает выплату больше, чем получил бы розничный инвестор, и этот дивиденд реинвестирует в рынок акций снова. Соответственно, если мы сравним с розничным инвестором, который получил дивиденды, заплатил с них 13% налога и купил акции, он купит акции меньше, он реинвестирует сумму меньше, чем это сделает дивидендный фонд или фонд на локальные валютные облигации с купонов, полученных купонов. Вот это немаловажная вещь, которую мало кто думает, когда сравнивает, например, комиссию в фондах с тем, чтобы не платить ее и формировать портфель самостоятельно.
Ну да, кстати, Саша, это действительно очень важное уточнение. Спасибо. Вопрос, который мы обсуждали с самого начала, здесь тоже хочется его подсветить. Это инфраструктурные риски. Есть ли здесь какой-то риск блокировок?
Но в первую очередь фонд на дивидендные акции, тут нет никаких рисков блокировок, потому что там исключительно российские компании, российские акции и депозитарные расписки, торгующиеся на московской бирже. Ну и также фонд на локальные валютные облигации состоит из облигаций российских эмитентов, выпущенных, как Миша говорил, в российском праве, в российском контуре и торгующиеся на московской бирже. Соответственно, единственный риск, который сейчас присутствует вот как бы в валютном поле, это тот риск, что мы все видели, как юани тоже были заблокированы на Санкт-Петербургской бирже, и поэтому, например, в Тинькофф Инвестициях висит плашка о том, что юани являются рискованными, скажем так, инвестициями с точки зрения инфраструктуры, но мы в фонде стараемся не держать кэш юаневый там, совсем. Если есть кэш, то он в рублях, а активы не подвержены этому риску, потому что я думаю, сейчас Миша объяснит чуть лучше.
Да, Миш, я вижу, что ты хочешь что-то сказать.
Да, Саша начал так сложно сразу объяснять. На самом деле в фонде локальной валютной облигации тоже нет инфраструктурных рисков, поскольку мы инвестируем исключительно в замещающие облигации в локальном контуре и в юаневые облигации в локальном контуре. Если будут какие-либо санкции, скажем так, на юань, и вы держите, например, просто позицию в юанях, тогда у вас могут возникнуть трудности. Но если вы держите именно юаневые облигации, и возникают санкции, да, которым подвержен юань, да, в локальном контуре, то данные облигации начнут выплачивать доход так же, как это делают замещающие облигации. То есть в рублях с привязкой к курсу юань-рубль. То есть это прописано в проспектах данных облигаций, и поэтому здесь риски, ну, как бы тоже отсутствуют. Вот. А мы стараемся, да, не держать кэш свободный, и поэтому можно сказать, что в данных инструментах инфраструктурные риски отсутствуют.
Мне нравится, как наш рынок адаптируется и уже заранее наперед продумывает такие моменты, что если вдруг будут санкции, то мы сделаем это, это и это. Это прямо классно работает у нас. Мне нравится. Про еще какие-то фонды мы будем говорить?
Мы можем также отметить, что вот потребность в защите от девальвации и инфляции защищают и другие фонды, которые уже есть на рынке, наши фонды, я имею в виду, такие фонды, как фонд на индекс Московской биржи, фонд на золото, потому что золото напрямую коррелирует с курсами других валют через кросс-курсы. Также у нас есть фонды на рублевые облигации. Это хороший консервативный инструмент для консервативных инвесторов, который дает доходность выше, чем доходность по депозиту.
Озвучь, Саш, нужны цифры.
Какая у нас сейчас ориентировочная доходность?
На следующий момент доходность по фонду ТБРУ, она находится на уровне около чуть выше 15% годовых. То есть,
достойно.
Да, это достойная доходность, и если там сравнивать с депозитами, да, да, сейчас некоторые банки предоставляют достаточно привлекательные, скажем так, условия по депозиту, но срок этих депозитов, да, там, под 14-ю ставку, он там не превышает 1 года. А в то же время, как бы, 15-я доходность, среднеизвешенная по фонду, там даже выше, это доходность, которую инвестор может получать в ближайшие несколько лет. Поэтому инвестирование в облигации рублевые в настоящий момент выглядит крайне привлекательно и конкурирует с депозитами по той простой причине, что вы эту доходность можете зафиксировать на ближайшие 2-3, в некоторых случаях даже там 4 года. Вот. А по депозитам ни один банк, я думаю, не даст сейчас вам доходность там 14 и чуть выше процентов годовых, там даже на 1.5 года.
Ну, здесь еще и классно работает история с тем, что в банке, если ты досрочно снимаешь деньги, то, естественно, у тебя все сгорает, с облигациями это так не работает.
Да, и кроме того, тут, на самом деле, можно много еще добавить позитивных моментов, почему стоит покупать в настоящий момент облигации, а не депозит, потому что если вы кладете деньги на депозит в банк, и ваша сумма превышает ту сумму, которую агентство по страхованию вкладов, да, покрывает, то вы несете кредитный риск, по сути, одного эмитента, этого банка. А если вы инвестируете, например, в фонд на рублевые облигации, то в этот фонд, например, в ТБРУ входит более 50 различных бумаг, да, и вы как бы эти кредитные риски минимизируете.
Ну, и не стоит забывать про вечный портфель в рублях.
Давай, да.
Да, помимо того, что это диверсифицированный портфель по активам, это еще и диверсификация по стратегиям. Покупая вечный портфель в рублях, вы сразу инвестируете в 4 разных класса активов. В золото, которое априори защищает девальвации, в акции российских эмитентов, в короткие облигации, как альтернатива коротким деньгам, то есть альтернатива депозиту, и в длинные облигации, которые обычно растут при снижении ставок. Так как у нас ставки сейчас достаточно высокие, ставки ЦБ, я имею в виду, в случае, если ЦБ будет снижать ставки, то вот эта часть, она будет и расти в теле облигации, то есть цены облигации будут расти, что принесет дополнительный доход. Ну вот, как бы, делая ставку на вечный портфель в рублях, вы, особенно если вы долгосрочный инвестор с регулярными инвестициями, то вы можете себя чувствовать комфортно вот в любой фазе экономики. Именно эта идея вечного портфеля.
И порог входа там небольшой, насколько я помню.
Да, да, там он небольшой.
Как и во все наши фонды, в принципе. Ну что, ребят, спасибо вам большое, что пришли, поделились, разобрали сложную тему. Мне кажется, получилось классно.
Да, Настя, спасибо большое, что позвала. Вот, всегда рады прийти и ответить на вопросы наших инвесторов.
Согласен, тема была непростая, особенно про блокировки. Надеюсь, мы с ней справились.
Ну что, все тикеры и ссылки я оставляю в описании подкаста. Заходите в Пульс, комментируйте, пишите ваши вопросы нашим аналитикам. Мы с удовольствием их разберем. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ну и до новых встреч. С вами был подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Анастасия. Желаю вам хороших выходных и встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.